Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мэш. Что может сериал?
Теперь я тоже знаю, что это лучший плод американского телевидения. Умное, глубокое, интеллигентное и высоконравственное зрелище с тонким юмором. Казалось бы, такого не бывает. Но «Мэш» получился вопреки правилам и понравился всем. Это при том, что как шоу, мягко говоря, «Мэш» — зрелище аскетическое. Практически все действие, растянувшееся на 251 серию, происходит в одних и тех же декорациях. Унылый пустырь с ржавым инвентарем, тесные военные палатки, шаткие шатры передвижного госпиталя. Здесь авторы собрали небольшую, но психологически очень разную группу персонажей. Влюбленная в армию старшая медсестра майор Хулиган. Ее любовник Фрэнк, олицетворение фальши и лицемерия. Другие герои куда симпатичнее, но положительными их никак не назовешь. Это главный врач госпиталя Генри, безвольный любитель рыбалки и молоденьких медсестер. Предприимчивый капрал Клингер, который носит умопомрачительные женские наряды. Он надеется избавиться от армии, симулируя сумасшествие. Инфантильный капрал Радар. Он спит в обнимку с плюшевым мишкой. В центре этого балагана герой Алана Алды «Соколиный глаз», блестящий хирург и самовлюбленный ловелас, сентиментальный пьяница и болтливый остряк. Ему принадлежат лучшие шутки в сериале, но он не одинок, шутят здесь все и всегда, за обедом, во время обстрела, за операционным столом. Объектом отнюдь не безобидных, но почти всегда интеллигентных и тонких острот служит идиотизм начальства, глупость уставной жизни, карьеризм генералов, вся громоздкая и неумная военная машина в целом. Если искать привычные литературные параллели, то я бы сказал, что «Мэш» — это гибрид Швейка с «Уловкой 22» Джозефа Хиллера. Однако примерно к середине своей экранной жизни «Мэш» изменился. В нем стало меньше злости и больше мелодрамы. Во-первых, постепенно остывало американское общество, зарастали раны Вьетнамской войны. Во-вторых, зритель так полюбил героев, что ему стало их жалко. Насильно оторванные от дома герои Мэша срослись в семью. Сатира сменилась юмором, который уже не мешал даже отрицательным, во всяком случае сомнительным героям, вроде бостонского сноба майора Винчестера, проявлять благородство. Так Мэш незаметно переехал из Гашика к Ремарку. В нем завелся тот странный уют, та теплота дружеского общения, которые всех нас захватывали в жуткой, но ведь чем-то и привлекательной реальности любимой книги моей юности «На Западном фронте без перемен». Такую эволюцию Мэш сумел проделать лишь потому, что сериал с самого начала гениально выбрал материал. Отправная точка для смешного — кошмар войны. Это правильно. Острее всего тот смех, что кажется неуместным. Черный юмор паразитирует на насилии, питаясь страхом и жестокостью. Смех не уничтожает, а нейтрализует насилие. Юмор и страх внеположны друг другу, но соединяясь, они образуют динамическую гармонию, составные части которой примиряются, не теряя своего лица.
«Мэш. Что может сериал?» Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 25 марта 2004 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Мэш. Что может сериал?».
Нынешняя предвыборная кампания, шестая на моем американском веку. Я ведь приехал в США еще тогда, когда в Белом доме жил Джимми Картер. Следя все эти годы за политикой, я не мог не заметить, что в каждой предвыборной кампании есть один неизбежный мотив. Естественно, всякий раз у нее есть своя актуальная тема, но рано или поздно проступает один и тот же скрытый до поры до времени сюжет. Обычно это происходит, когда дым рассеивается и борьба становится дуэлью. Когда противников остается двое, в политический поединок вмешивается третий — призрак Вьетнама. Вот и сейчас, когда уже в прямую схватку вступили главные герои, президент Буш и сенатор Керри, вновь материализовались воспоминания о Вьетнамской войне, вызвав ожесточенные споры о том, как и где пережил ее каждый из кандидатов. Как известно, Буш служил в резерве, Керри во Вьетнаме. Впрочем, этими вопросами мы сегодня заниматься не будем. И вспомнил я об этой обычной, надо сказать, в год выборов полемике, лишь для того, чтобы поговорить о том, как американская массовая, тут это слово нужно подчеркнуть особо, культура справляется с травмой спорной войны. Сегодня, похоже, все войны спорные, что в Чечне, что в Ираке. Но так было не всегда. Историки подсчитали, что на каждое поколение американцев приходится как минимум по одной войне. Однако ни одна из них не оставила такого шрама на американской душе, как вьетнамская. Вьетнамская эпопея впервые, если не забираться вглубь истории, вспоминая гражданскую войну, разделила страну, поссорив многих американцев, включая нынешнего президента Джона Керри, с властью, с истеблишментом, с тем, что советские газеты любили называть военно-промышленным комплексом. Ответ американского искусства на социальный, политический и психологический вызов вьетнамского синдрома был внушительным и, я бы сказал, талантливым. Антивоенное движение породило контркультуру, пережившую свой звездный час в бурную эпоху демонстрации конца 60-х годов. Однако, помимо людей с гитарами, помимо Джан Баэс, Боба Дилана и Пита Сигера, опыт вьетнамской войны был осмыслен и в другом, еще более влиятельном жанре – телевизионного сериала. Самый популярный за всю историю американского телевидения, он воспитал целое поколение, передав ему многие свои черты. Эта растянувшаяся на 11 лет акция стала своеобразной терапией для уязвленной психики страны, редким по размаху и успеху экспериментом по внедрению подлинного искусства в широкие массы. Неповторимый феномен, показавший, на что способно телевидение в своем одновременно самом популярном и самом сомнительном с точки зрения эстетики жанре ситком, ситуационной комедии. Таким сериалом был «Мэш», названный аббревиатурой, которая расшифровывается «Mobile Army Surgical Hospital», говоря по-русски «походный военно-полевой госпиталь». Все началось не с телевидения, а с кино. В 70-м году самый теперь знаменитый мастер независимого кинематографа Америки Роберт Олтман выпустил фильм «Мэш», который принес ему главный приз Каннского фестиваля и первый, да в сущности и последний, большой финансовый успех. Эта черная комедия немедленно стала классикой антивоенного кино, наравне с другим хрестоматийным фильмом «Доктор Стрэнджлав», снятым за несколько лет до этого Стэнли Кубриком. «Мэш» — странный фильм. В этой картине Олтман впервые, во всяком случае впервые с таким успехом, опробовал свой оригинальный метод нарации, специфический способ ведения кинематографического рассказа. В «Мэше», как и во всех картинах Олтмана, зритель должен сам собирать историю из разорванных реплик, перекрещивающихся диалогов и ассоциативного монтажа. Это как склеивать черепки специально разбитой вазы. То есть фильм это все-таки непростой для арт-хауса. И по-настоящему популярным его сделало предельно острое в то время антивоенное содержание. При этом, и это, конечно, главная странность фильма, речь в картине идет не о вьетнамской, а о предшествующей ей Корейской войне. В исторической перспективе, с высоты сегодняшнего дня, разница огромная. В Америке Корейскую войну часто называют забытой. Даже недавняя ее 50-летняя годовщина прошла малозамеченной. Между тем, как справедливо говорят обиженные ветераны, уж тут-то Америке было что праздновать. Если когда-нибудь война и могла найти себе оправдание, то это как раз тот случай. Никогда и нигде американское военное вмешательство не давало столь бесспорных и наглядных результатов. Простые и неоспоримые факты. Полвека назад промышленный Север Кореи был несравненно богаче отсталого аграрного юга. Сегодня валовой национальный продукт Южной Кореи составляет 505 миллиардов долларов. Северный – 15 миллиардов. Уровень жизни в Южной Корее примерно такой же, как в Англии. Южнокорейские школьники, традиционные победители всех олимпиад, считаются лучшими в мире. В стране, где полвека назад не было асфальтированных дорог, выросли дерзкие небоскребы. Под защитой Америки южане явили экономическое чудо и создали демократическую страну. Северная Корея, которая провела полвека за железным занавесом, остается жестокой тоталитарной державой, уморившей голодом уже в наше время несколько миллионов своих граждан. Когда Сеул вышел на первое место по числу абонентов интернета, в Пхеньяне решили сократить ежедневный рацион с 3 плошек риса до 2. В Корейскую войну был убит или ранен каждый 10-й житель полуострова. Но южанам достаточно просто оглядеться, чтобы увидеть, ради чего были принесены эти жертвы, и поблагодарить Америку. Всего этого в «Мэше», понятно, нет. До фильма не ставил такой задачи объяснить природу конфликта. Олтман хотел другого – снять жесткую сатиру на военных. Объектом ее является манихейская идеология армии, способная различать в радуге только отсутствующие там черные и белые цвета. Решая эту задачу, фильм почти случайно наткнулся на чрезвычайно плодотворную для комедии ситуацию, из которой и вырос телевизионный сериал, сумевший, невиданное дело, во всем превзойти свой образец – О том, как это случилось, я попросил рассказать гостю нашей сегодняшней программы. Дидра — это редкое и старинное ирландское имя Бойл, профессор Нью-Йоркского университета, где она много лет занимается альтернативным телевидением. Этот предмет она преподавала и в Московском университете, в самом начале постсоветского телевидения. У Мэша мы с ней разговаривали случайно, за столом у общих друзей, где тут же выяснилось, что Дидра, как почти все американские интеллигенты нашего поколения, выросла на этом сериале и любит его по-прежнему. Вот почему я и попросил нашего корреспондента Владимира Морозова расспросить профессора Бойл об этом ярком феномене американской телевизионной истории.
Миссис Бойл, как появился на свет Мэш? Что с самого начала отличало его от других сериалов?
It came out of a film that was produced by Robert Altman, great American director.
Телесериал «Мэш» стал продолжением одноименного знаменитого фильма великого американского режиссера Роберта Олтмана. Сериал, однако, радикально отличался от фильма. На этот сериал можно посмотреть как на обычную комедию, действие которой происходит, так сказать, на рабочем месте героев. Такие сериалы шли постоянно. «Мэш» отличается тем, что рабочее место его героев — это госпиталь на фронте Корейской войны. Обычная комедия приобрела черты трагедии. Усложнился сюжет. В нем появились элементы, стилизованные под документальное кино. Ужасы войны переживали не только главные герои, американские медики, но и местное население, корейцы. Мне приходилось встречать людей, которые говорили, что они выросли на сериале «Мэш». Что это значит? Чему учил Мэш своих зрителей? Я думаю, в первые годы сериал ничему никого не учил. Он был полон стереотипов и традиционных представлений об отношениях в обществе, в частности, в отношениях между мужчинами и женщинами. Но во втором сезоне характеры сериала начали развиваться и меняться. Они стали многограннее. В героях-мужчинах слабел первоначальный наглый мачизм, обычай смотреть на женщин сверху вниз. Люди стали терпеливее и внимательнее друг к другу. И это нравилось аудитории, которая взрослела вместе со своими любимыми героями. Мы относились к этим героям как к живым людям и восприняли окончание сериала как потерю. Такое чувство потери было у меня.
And the audience felt, I did, I can speak for myself, a sense of loss when it ended.
Профессор Бойл, а насколько обычен юмор Мэш в контексте американского телевидения? Я думаю, что юмор сериала вовсе не циничен. В комедии было то, чего не было в других телесериалах до 90-х годов. Например, тонкие нюансы борьбы за власть, которые идет в отношениях мужчины и женщины. И все это на фоне войны. Чудовищные человеческие потери, неизбежная критика военного начальства и американского правительства. Это гораздо больше, чем можно ожидать от ситуационной комедии, ситкома. Особенно от глупеньких ситкомов 90-х годов. Например, от комедии «Сайнфилд», где в жизни героев вообще ничего не происходит. «Сайнфилд» — комедия ни о чем. «Мэш» — комедия об очень многом.
Слушайте передачу Александра Генниса «Мэш. Что может сериал?».
Когда в 1972 году на основе фильма Олтмана создавались первые эпизоды телесериала «Мэш», его снимали на задворках Голливуда. Никто не видел коммерческого потенциала этого начинания, и люди работали почти даром на энтузиазме. Теперь во время регулярных сборов ветераны «Мэша» вспоминают об этом героическом периоде с умилением. Никто из них не считал свою работу обычной. Даже слова «сериал», «ситком» предпочитали не употреблять. От всего этого в съемочной группе установилась особая атмосфера окопного братства, которая проникла и на экран. Весь первый год «Мэш» шел в невыигрышное время, балансируя на грани закрытия. Но ко второму сезону поползли слухи. молва, а лучшей рекламы не бывает, разнесла весть о новом, глубоко оригинальном зрелище. Его открыли не критики, а зрители. Мэш стали смотреть в повторах, за ним специально охотились, пока руководство телекомпании CBS наконец не поняло, с чем оно имеет дело. Сериал переехал в прайм-тайм, на него посыпались награды. Каждый эпизод горячо обсуждался и в прессе, и дома за обеденным столом. Так продолжалось неправдоподобно долго, 11 лет, до тех пор, пока авторы не использовали все мыслимые сюжетные повторы. За эти годы сменились многие актеры, хотя душа шоу, Алан Алда, с неизменным блеском играл во всех без исключения сериях главного героя, хирурга с фенемор-куперской кличкой Хок-Ай, Соколиный глаз. Наконец, в 83-м наступил момент прощания. Финальный, 251-й эпизод, собрал у телевизоров самую большую аудиторию, когда-либо подключавшуюся к одной передаче – 106 миллионов американцев. Многие из них до сих пор со слезами на глазах вспоминают этот день. Всего этого я не застал. Мэш родился, когда меня еще не было в Америке, а закончился, когда я еще слишком мало разбирался в ней, чтобы его оценить. Наша встреча состоялась намного позже, когда я не один раз посмотрел все серии в повторах. Это просто. Нет такого дня, чтобы какой-нибудь канал не транслировал Мэш. Теперь я тоже знаю, что это лучший плод американского телевидения. Умное, глубокое, интеллигентное и высоконравственное зрелище с тонким юмором. Казалось бы, такого не бывает. Но Мэш получился вопреки правилам и понравился всем. Это при том, что как шоу, мягко говоря, Мэш – зрелище аскетическое. Практически все действие, растянувшееся на 251 серию, происходит в одних и тех же декорациях. Унылый пустырь с ржавым инвентарем, тесные военные палатки, шаткие шатры передвижного госпиталя. Здесь авторы собрали небольшую, но психологически очень разную группу персонажей. Влюбленная в армию старшая медсестра майор Хулиган. Ее любовник Фрэнк – олицетворение фальши и лицемерия. Другие герои куда симпатичнее, но положительными их никак не назовешь. Это главный врач госпиталя Генри, безвольный любитель рыбалки и молоденьких медсестер. Предприимчивый капрал Клингер, который носит умопомрачительные женские наряды. Он надеется избавиться от армии, симулируя сумасшествие. Инфантильный капрал Радар. Он спит в обнимку с плюшевым мишкой. В центре этого балагана герой Алана Алды «Соколиный глаз». Блестящий хирург и самовлюбленный ловелас. Сентиментальный пьяница и болтливый остряк. Ему принадлежат лучшие шутки в сериале. Но он не одинок. Шутят здесь все и всегда. За обедом, во время обстрела, за операционным столом. Объектом отнюдь не безобидных, но почти всегда интеллигентных и тонких острот служит идиотизм начальства, глупость уставной жизни, карьеризм генералов, вся громоздкая и неумная военная машина в целом. Если искать привычные литературные параллели, то я бы сказал, что Мэш – это гибрид Швейка с уловкой 22 Джозефа Хеллера. Однако примерно к середине своей экранной жизни Мэш изменился. В нем стало меньше злости и больше мелодрамы. Во-первых, постепенно остывало американское общество, зарастали раны Вьетнамской войны. Во-вторых, зритель так полюбил героев, что ему стало их жалко. Насильно оторванные от дома герои Мэша срослись в семью. Сатира сменилась юмором, который уже не мешал даже отрицательным, во всяком случае сомнительным героям, вроде бостонского сноба майора Винчестера, проявлять благородство. Так Мэш незаметно переехал из Гашика к Ремарку. В нем завелся тот странный уют, та теплота дружеского общения, которые всех нас захватывали в жуткой, но ведь чем-то и привлекательной реальности любимой книги моей юности «На Западном фронте без перемен». Такую эволюцию Мэш сумел проделать лишь потому, что сериал с самого начала гениально выбрал материал. Отправная точка для смешного – кошмар войны. Это правильно. Острее всего тот смех, что кажется неуместным. Черный юмор паразитирует на насилии, питаясь страхом и жестокостью. Смех не уничтожает, а нейтрализует насилие. Юмор и страх внеположны друг другу, но соединяясь, они образуют динамическую гармонию, составные части которой примиряются, не теряя своего лица. Об этом уроке хорошо знают живописцы. Смешав ярко-красный с темно-синим, художник получает очень специальную краску. От разведенной сажи или испачканных белил этот цвет отличает чрезвычайная интенсивность. Рожденная из кричащего противоречия, серость хранит память о своем необычном происхождении. Соседство смешного и страшного заменяет черно-белую картину мира серой. Для искусства соблазн страха в том, что он просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски. Война — это дно мира, поэтому идти отсюда можно только вверх. Тот, кто поднялся, не похож на того, кто не опускался. Именно поэтому таким эффектным бывает могильный юмор. Ввиду смерти смех становится значительным, ибо она ставит предел инерции. Питерский прозаик Валерий Попов в одном рассказе заметил, что нигде так не смеются, как в реанимационном отделении. Вот и в МЭШе самые смешные шутки произносятся в операционной. Соединив юмор со страхом, авторы МЭШа начали с высокой ноты. Им удалось на ней удержаться целое десятилетие, потому что они путем проб и ошибок вывели парадоксальное уравнение войны. У американских хирургов, самоотверженно работающих вблизи фронта, нет врагов. Они сражаются не с корейскими коммунистами, а с войной и военщиной. В изобилии, снабженные всеми человеческими слабостями, от нарушения субординации до пьянства и волокитства, врачи МЭШа верны гуманистическому идеалу, клятве Гиппократа. Остальное вынесено за скобки. Они не произносят речей, они не объясняют зрителю, за что и против чего воюет Америка. Они, как все солдаты мира, хотят одного – попасть побыстрее домой. У микрофона вновь профессор Бойл.
Профессор Бойл, в чем специфика решения темы войны в сериале?
On television you didn't find anything in the comedy arena that dealt with war.
В телекомедиях вообще ничего не было о войне. Разве что кроме комедии «Hogan's Heroes» — «Герои Хогана». Но это пустая, чисто развлекательная вещь, хотя и посвященная военнопленным периода Второй мировой войны. Серьезно показывали войну кинофильмы. А для чисто развлекательного жанра телевизионной комедии это слишком сложная тема. По сравнению с другими комедиями, в МЭШ куда больше реальной жизни, больше горечи в шутках и репликах героев. Это полностью отвечало настроениям зрителей, которые незадолго до начала МЭШ пережили Вьетнамскую войну. Сейчас в США немало людей выступают против американского присутствия в Ираке. Возможно ли появление вещи, подобной МЭШ, на сегодняшнем материале?
It's unlikely, I think, without sounding too negative.
Я думаю, это маловероятно, хотя такая вещь была бы очень нужна. Ближе всего к этой теме подошел телесериал «West Wing» — «Западное крыло». Имеется в виду западное крыло Белого дома, где находится овальный кабинет президента. Но сериал «West Wing» — не комедия. Там Америка тоже участвует в боевых действиях, и герои, главный из них — президент США, говорят о войне, о политике исключительно серьезно. Мне трудно представить на сегодняшнем телеэкране нечто столь же непочтительное к властям, как МЭШ. МЭШ и контркультура. Как и почему сериал вписался в мейнстрим американского массового искусства? Фильм Роберта Олтмана действительно был взят на вооружение контркультурой, бунтующей молодежью. Так же, как и одноименный сериал. То есть сам МЭШ вовсе не был явлением контркультуры. С самого начала это комедия, рассчитанная на массового зрителя. Но она нравилась и длинноволосым хиппи, и битникам в драных джинсах, и их почтенным родителям, которые были упакованы в костюмы и исправно ходили в свои офисы. В антивоенных демонстрациях периода Вьетнамской войны участвовали и почтенные бабуси. В этом смысле МЭШ в определенной степени сблизил поколения. Миссис Бойл, вы жили и работали в России. Как вы считаете, переводим ли МЭШ? Может ли он быть понятным и интересным нынешнему российскому зрителю? Что он может ему сказать об Америке? МЭШ был сделан в 70-е годы. Его действие происходит во время Корейской войны. Это наша боль, как и Вьетнамская война. Для американцев это часть нашей истории. И сами войны, и то, как человек смотрел на них в 70-е годы. Когда я преподавала в Москве, то по разговорам людей поняла, что старшее поколение отлично помнит Вторую мировую войну. Младшие помнят афганскую и чеченскую. Мне думается, что вот эта память о войне сможет сделать МЭШ ближе и понятнее российскому зрителю. Вообще, желание в тяжелый, трагический момент получить какую-то эмоциональную разрядку с помощью иронии и смеха характерно для всех народов, оно универсально.
Needing comic outlet for dealing with all of the anxieties and upsets in wartime experience is a universal phenomenon.
заключение нашей передачи я бы хотел подхватить мысль Бойл о том, как хорошо было показать Мэш зрителям России. Американские сериалы, конечно, и так постоянно идут по российскому телевидению. Каждый раз, когда мне доводится попасть в Москву, я слышу анафему Голливуду, оглупляющему огромную и безответную отечественную аудиторию. Вот я и думаю, может быть, вместо того, чтобы бороться с массовым искусством Америки, лучше познакомиться с его шедеврами.
Слушали передачу Александра Генниса «Мэш. Что может сериал?».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Мадам де Сталь и Сталин».
Мадам де Сталь принадлежит характеристика Наполеона, потом повторявшаяся многими видными авторами, писавшими о нем. Она сравнила его с итальянскими кондотьерами эпохи Ренессанса. Тоже говорили после Стендаль и историк французской революции Ипполит Тен. Это она первой заговорила о том, что Наполеон по своему психологическому типу не француз, а итальянец. Именно в ренессансном смысле соединение гения и злодейства. Мне кажется, что ее характеристику Наполеона воспроизвел знаток французской культуры Илья Эренбург в оценке Сталина, данной в его мемуарах, где сравнил его с блестящими и преступными политиками ренессансной Италии. Кстати сказать, Сталин, как и Наполеон, был большим поклонником Макиавелли, говорившего о несовместимости политики и морали. С этим высказыванием Эренбурга связан один интересный эпизод из культурной жизни СССР 60-х годов. Эренбурга опровергал в самиздате Эрнст Генри, псевдоним советского коминтерновского агента, работавшего в Германии и наблюдавшего все перипетии прихода к власти Гитлера. Эрнст Генри обратился к фактам и показал, что Сталин, не говоря даже о его преступности как человека, наделал массу ошибок в политике, имея в виду коммунистические ее цели. Это он виновен в победе Гитлера, потому что воспротивился союзу немецких коммунистов с социал-демократами. Каковой блок мог бы остановить Гитлера? Потом Эрнст Генри привел некоторую интересную статистику об уничтожении Сталином перед самой войной почти всего руководящего состава Красной Армии. Этими цифрами снабдил его диссидентствующий историк Рой Медведев. Сталин был банкротом именно как политик, отнюдь не блестящим, хотя и преступным гением. Конечно, Сталин завоевал Восточную Европу и включил ее в Советский Блок, но он упустил возможность коммунизировать Западную Европу еще в 30-е годы. Таково было резюме старого коминтерновца. Он не заслуживает положительной оценки именно по критериям коммунистической идеологии и политики. Нам-то, конечно, эти критерии не кажутся единственно стоящими внимания, особенно теперь, когда коммунистический проект обрушился в самом Советском Союзе. Но мы встретились в новейшей, постсоветской уже истории с парадоксальным и настораживающим явлением – восстановлением сталинского культа в массовом сознании. Вот это и демонстрирует правильность достаточно уже старой мудрости. Людям интересна не правда, а миф. Повторим Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман».
«Мадам де Сталь» и «Сталин». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 25 марта 2004 года. «Русские вопросы. Мадам де Сталь и Сталин». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
Название этой передачи навеяно романом Александра Шарова «До и во время», появившимся в середине 90-х годов и вызвавшим скандал в самой редакции журнала, его опубликовавшего. Один из членов редколлегии, Ирина Роднянская, печатно отмежевалась от решения роман публиковать. Аргументы, ею приводившиеся, свидетельствовали о непонимании его поэтики. Это была вещь фантастическая, напоминавшая приемы так называемого магического реализма. Сталин был сделан сыном мадам де Сталь, знаменитой писательницы эпохи Французской революции, непримиримой врагини Наполеона, побывавшей в России в период ее изгнания. Хотя хронологически, конечно, это было невозможно. Жермена де Сталь умерла в 1817 году. Помнится, Роднянскую особенно возмутила та деталь романа, в которой описывалась внешность Сталина, в частности, его огромный высокий лоб, тогда как в действительности сталинский лоб был чрезвычайно низок. Мы поговорим о проблемах, связанных со Сталином, в связи с отношением мадам де Сталь к Наполеону. Сейчас появилась возможность говорить об этом со знанием первоисточников, ибо в России недавно была издана книга «Де Сталь. 10 лет в изгнании». Издание очень хорошее. Великолепный перевод Мильчиной и обширные комментарии, сделанные ею же. Читая этот перевод, мы чувствуем себя в атмосфере начала XIX века. Вспоминается проза Пушкина, как известно, многим обязанного французам. Его проза определялась гальским влиянием, и она не получила развития в России. Утрачен был пушкинский суховатый, но элегантный лаконизм. Русский литературный язык после Пушкина как-то расплылся, и в этом смысле, если угодно, стал более русским – тесто, сбежавшее из квашни. Я по этому случаю не могу не упомянуть статью известного культуролога Михаила Эпштейна «Говорит ли философия по-русски», появившуюся в новом толстом журнале «Нота Бене», первый номер которого недавно вышел в Израиле. Зацепка статьи – размышления известной переводчицы Бахтина на английский Кэрол Эмерсон. Бахтинская идея диалогизма не только заимствована у Мартина Бубера, но и находит свое основание в самом характере русского языка, не склонного к афористичности определенно высказанной мысли. Карл Эмерсон говорит, что Бахтин пишет не предложениями, а высказываниями, что отвечает самому духу русского языка. Эпштейн по этому поводу пишет.
«Русская речь течет, а не кончается. Афоризм требует законченности. Свободный порядок слов намекает на устность, на певность, незастылость, некоторую даже неписьменность языка. Русский язык, кажется, не вполне сложился в письменный. В нем много устности, интонационной свободы. Слова легко переставляются, как если бы зависели от собеседника, от мимолетных обстоятельств речи, а не ложились навечно на бумагу».
Эпштейн приводит интересный пример из Достоевского, которому, можно сказать, приписали и ложно приписали один ставший слишком известным афоризм из «Идиота» – «Красота спасет мир». Но это не Достоевского слова и даже не князя Мышкина, а Ипполита. Вот как это звучит в романе.
«Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал. Вы ревностный христианин, Коля, говорит, что вы сами себя называете христианином».
Как видим, афоризм растворяется в некой словесной каше, расплывается хотя бы и маслом. И вообще это не Достоевский, а Коля сказал. Вот сущность пресловутого диалогизма. Мысль нельзя идентифицировать с ее автором, то есть, другими словами, никто за нее не несет ответственности. Вспоминая модную теорию, можно сказать, что это именно в России произошла смерть автора, задолго до того, как ее обнаружили в Европе. Между тем, Пушкин был именно автором, не нуждавшимся в посредничестве никакого Коли. Мадам де Сталь, будучи в России в 1812 году, с ним не могла встретиться. Он тогда еще был лицеистом. Вот несколько ее суждений о русской культуре.
Остроумие, красноречие, литература – вещи в России неизвестные. Здесь гордятся и чванятся роскошью, могуществом и отвагой. Все прочие способы отличиться – нация эта, в чьих нравах азиатского куда больше, нежели европейского, по сей день почитает проявлениями изнеженности и тщеславия. Что же касается поэзии, то ее надо начерпать из потаенных глубин собственной души. Меж тем, до настоящего времени русские авторы, можно сказать, воспевали лишь то, что вертелось у них на языке. Нацию столь пылкую, аккордами столь слабыми не вдохновить. До сих пор люди гениальные встречались в России только среди военных. Во всех прочих искусствах русские пока не более чем подражатели.
При этом необходимо подчеркнуть, что книга «Мадам де Сталь» ни в коем случае не является русофобской. Ровно наоборот. Она пишет в начале русской главы, что Россия, иронией судьбы, стала сейчас самой свободной нацией Европы, потому что она не подчиняется и не подчинится Наполеону. Наполеон и заставил ее удалиться из Франции. Известно, что сам Пушкин высоко оценил эту книгу и вообще эту незаурядную женщину. В его журналистских заметках часто встречаются реминисценции из «Мадам де Сталь». Особенно его взволновала ее мысль, что в России нет литературы, потому что в ней отсутствует средний класс. Отсюда известный цикл мыслей Пушкина о русском писателе как аристократе и нелюбовь его к журнализму, становившемуся уже при его жизни большим коммерческим предприятием. Сенковский, Смердин, Булгарин. Как известно, вскоре появившиеся разночинцы, то есть тот самый средний класс, русскую литературу особенно не обогатили. Кто сейчас будет читать, скажем, подлиповцев Решетникова с его пилой и сосойкой? В подлинной литературе продолжали главенствовать дворя. При этом парадоксально переходившие на позиции даже не третьего класса, а крестьянства. Достаточно назвать имена Тургенева и Толстого, до которого, как известно, русского мужика в литературе не было. Между тем, зная «Мадам де Сталь» русский язык и ознакомься она с Пушкиным, вряд ли бы она изменила мысль о подражательности русской литературы. Другой известный путешественник по России Кюстин кое-что из Пушкина узнал и нашел его именно подражателем. В упоминавшейся статье Михаила Эпштейна говорится, что переводы Пушкина на английский производят впечатление банальности. То же самое говорил Оренбург о французских переводах Пушкина. Мы-то знаем, что Пушкин ни подражателем, ни банальностью не был. Но его положение в русской литературе уникально в силу того, что он был европеец, а Европе собственное в других неинтересно. Вот Достоевского она оценила и приняла сразу же. Труднее понять, почему был столь популярен в Европе Тургенев. Нам он кажется образцовым западником, а в Европе, очевидно, ощутили в нем какую-то иную ноту. Можно догадаться, какую именно, некую буддистскую резиньяцию, завороженность небытием. Вспомним финал «Отцов и детей». То же самое произошло позднее с Чеховым, который нам кажется подлинным европейцем. Буддистское настроение почувствовала в нем одна Зинаида Гиппиус. Наше отступление сильно затянулось. Пора вернуться к Наполеону в описании «Мадам де Сталь». При ее чтении возникает парадоксальное представление о Наполеоне как мелком человеке. Причем это мотивировано вполне убедительными, можно сказать, бесспорными фактами из ее личных отношений со знаменитым вождем французов. Неблагоприятное впечатление производит такое методичное преследование могущественным диктатором Европы женщины, хотя бы столь активной и многоречивой, как «Мадам де Сталь». Тут возникает проблема, великолепно формулированная тем же Пушкиным в замечательном стихотворении «Герой». Поэт разговаривает с другом о Наполеоне и признается, что дороже всего в нем ему кажется посещение полководцем чумного барака в Ясе. Друг говорит: «Мечты поэта, историк строгий гонит вас. Увы, его раздался глаз, и где ж очарование света?» На что поэт отвечает знаменитым: «Да будет проклят правды свет, когда посредственности хладный, завистливый, к соблазну жадный он угождает праздно. Нет, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Оставь герою сердце, что же он будет без него, тиран?» Это уже, если угодно, Ницше, миф как движущая людьми сила. Но русский поэт тем отличается в этой философеме, что хочет гуманизировать своего героя, оставить ему нечто человеческое, тогда как Ницше отнюдь не считал это необходимым в действенности мифа. По пути разоблачения мифа пошел Лев Толстой, развенчавший Наполеона в «Войне и мире». Он у Толстого, опять же, мелочен, почти что незначителен. Точнее сказать, Наполеон в «Войне и мире» представлен не как двигатель событий, но некая их равнодействующая фигура, осознанная игрой обстоятельств. В своем антинаполеоновском пафосе Толстой следует не мадам де Сталь, которую он, надо полагать, читал, а, как выяснили исследователи, книги знаменитого теоретика анархизма Прудона, которая называлась, между прочим, «Война и мир». Это ведь по поводу Наполеона Толстой написал одну из лучших своих фраз. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Вот там, кстати, и афоризм. Как мне думается, вообще лучшее, что было написано на русском языке. Естественная установка русской души.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Мадам де Сталь и Сталин». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
Нельзя сказать, что мадам де Сталь не понимает значительности Наполеона. Она просто его не любит и готова увидеть в нем то, чего не хотят замечать восторженные его поклонники. Она назвала Наполеона «Робеспьером на коне», но в то же время настаивала на том, что он не сын французской революции, а ее убийца. Очень интересная деталь. У союзников по антинаполеоновской коалиции было намерение после Ватерлоо избавиться от него, попросту убить. Мадам де Сталь предложила другой вариант, который и был принят – отправить его правителем на остров Эльба. А знаменитые 100 дней даже ее впечатлили в неком положительном для Наполеона смысле. Между прочим, и Наполеон, в конце концов, отдал ей должное. На острове Святой Елены он сказал о ней –
«Дом мадам де Сталь сделался истинным арсеналом моих врагов. И однако, после всего, будет правильным сказать, что она была женщиной большого таланта, высокого достоинства и громадной силы характера».
Мадам де Сталь принадлежит характеристика Наполеона, потом повторявшаяся многими видными авторами, писавшими о нем. Она сравнила его с итальянскими кондотьерами эпохи Ренессанса. Тоже говорили после Стендаль и историк французской революции Ипполит Тен. Это она первой заговорила о том, что Наполеон по своему психологическому типу не француз, а итальянец. Именно в ренессансном смысле соединение гения и злодейства. Мне кажется, что ее характеристику Наполеона воспроизвел знаток французской культуры Илья Эренбург в оценке Сталина, данной в его мемуарах, где сравнил его с блестящими и преступными политиками ренессансной Италии. Кстати сказать, Сталин, как и Наполеон, был большим поклонником Макиавелли, говорившего о несовместимости политики и морали. С этим высказыванием Эренбурга связан один интересный эпизод из культурной жизни СССР 60-х годов. Эренбурга опровергал в самиздате Эрнст Генри, псевдоним советского коминтерновского агента, работавшего в Германии и наблюдавшего все перипетии прихода к власти Гитлера. Эрнст Генри обратился к фактам и показал, что Сталин, не говоря даже о его преступности как человека, наделал массу ошибок в политике, имея в виду коммунистические ее цели. Это он виновен в победе Гитлера, потому что воспротивился союзу немецких коммунистов с социал-демократами. Каковой блок мог бы остановить Гитлера? Потом Эрнст Генри привел некоторую интересную статистику об уничтожении Сталином перед самой войной почти всего руководящего состава Красной Армии. Этими цифрами снабдил его диссидентствующий историк Рой Медведев. Сталин был банкротом именно как политик, отнюдь не блестящим, хотя и преступным гением. Конечно, Сталин завоевал Восточную Европу и включил ее в Советский Блок, но он упустил возможность коммунизировать Западную Европу еще в 30-е годы. Таково было резюме старого коминтерновца. Он не заслуживает положительной оценки именно по критериям коммунистической идеологии и политики. Нам-то, конечно, эти критерии не кажутся единственно стоящими внимания, особенно теперь, когда коммунистический проект обрушился в самом Советском Союзе. Но мы встретились в новейшей постсоветской уже истории с парадоксальным и настораживающим явлением – восстановлением сталинского культа в массовом сознании. Вот это и демонстрирует правильность достаточно уже старой мудрости. Людям интересна не правда, а миф. Повторим Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Это потом Цветаева сказала: «Нет низких истин и возвышающих обманов, ибо единственно возвышена истина, а обман всегда низок». Мысль, кстати, для нее, для типа ее сознания, отнюдь не характерная, очень уж она трезвая, а Цветаева, как и подобает настоящему поэту, пребывала в основном в состоянии возвышенного опьянения. Вспомним к тому же, что в молодости она построила для себя настоящий культ Наполеона, да и позднее приходила в восторг от того, что ее сын казался ей похожим на него. Мне случилось недавно выступать по киевскому телевидению на круглом столе, обсуждавшем вопрос, возможен ли в нынешней России новый Сталин. Все выступавшие пришли к выводу, что нет, невозможен. Лично я объяснял такую невозможность новым опытом российской правящей элиты, именно на примере Сталина, уяснившей, что такого рода вожди опасны для нее не меньше, а может быть и больше, чем для простых смертных. И другая причина существует, исключающая появление нового Сталина. Сейчас нет тоталитарной утопии, порождающей такого рода вождей. Диктатор и тиран появляются в обстановке краха традиционных политических институтов. Их власть нелегитимна. Они выступают как так называемые харизматические лидеры. И у Наполеона, и у Сталина такая харизма была связана с революцией, уничтожавшей старый порядок, прежний легитимный режим. Владимир Путин никак не может быть Сталином как раз потому, что он явился в системе, как некое законное ее дитя, даже как наследник в прямом смысле. Вспомним рукоположение его Ельциным. Тут не может быть пресловутой харизмы, а чистая канцелярия. Можно сказать, что сталинская харизма была не органическая, а тоже организованной верхами, им самим. Но бесспорным остается факт революционного прошлого Сталина, участие его в колоссальном историческом сдвиге. А революции задним числом всегда кажутся апофеозом свободы, хотя в действительности они отличаются кровавыми жертвоприношениями и конечным торжеством цезаристской диктатуры. Но вот с этой аберрацией сознания и связана наполеоновская легенда. Культ Наполеона возник как некое демократическое обетование. Наполеон воспринимался как символ торжества человека из низов и питал, повторяем, демократическое сознание, демократические иллюзии, если угодно. Вождем можно стать и не принадлежа к высшим классам, к богатым и могущественным. В Соединенных Штатах это вылилось в культ успеха и индивидуальных триумфов. Нынешние американские Наполеоны, если угодно, Билл Гейтс и Сергей Брин, первый из российских иммигрантов, ставший в Америке миллиардером, основатель портала Google, а Сталин основал ГУЛАГ. На той же самой киевской дискуссии ставился вопрос о причинах нынешнего оживления сталинского мифа. Говоривший из Москвы Андрей Андреевич Пьянковский связал это с усталостью народа от бурного периода многообещавших, но мало что давших реформ и с тягой к стабильности и порядку, связанной в народной памяти с именем Сталина. Вот, кстати, еще один пример мифотворчества. Как раз никакой стабильности и не было в правлении Сталина. Наоборот, это был период всяческих катастрофических сдвигов. Коллективизация, большой террор конца 30-х, война, послевоенные бедствия, сопровождавшиеся новым витком террора и еще более зловещими, как теперь выяснилось, проектами вождя, готовившегося повторить предвоенные чистки. Знание элементарной правды о Сталине и его эпохе, казалось бы, начисто исключает восстановление его культа. Но, как неоднократно повторялось в истории, массам нужна не правда, а миф, сказка. Массовое сознание, как известно, поэтично. Оно и сотворило все существующие в культурной истории мифы. А что может быть поэтичнее, чем образ героя, даже в низменном смысле полководца, воинского вождя, завоевателя? И, скорее всего, обаяние сталинского образа для широких масс связано именно с войной. Единственным событием советской истории, бывшим, несмотря на все ее трагические бедствия, действительно значительной победой, давшим, в принципе, положительный результат – уничтожение фашизма и показавшим народу его собственную могучую силу. Конечно, это событие сопоставимо с войной 1812 года, ставшей сюжетом величайшего русского романа, а еще раньше Толстого, породившей в России национальное самосознание как таковое, доказавшей значительность, так сказать, перворазрядность страны. Тут будут уместны две цитаты из «Войны и мира».
Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно. Избави Бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что истории еще для них подделали теорию гениев, потому что они – власть.
И вторая цитата.
Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого нет дурного, нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.
Как видим, Толстой считает такую склонность к обожествлению вождей свойством не только масс, но и культурных людей, в данном случае историков. Но последним это, пожалуй, и не нужно ставить вину. Они просто констатируют бесспорный факт. Величие, гений в политике, неотделимы от злодейства. Некий, так сказать, стихийный макиавеллизм. Но можно сказать и попроще, как это сделал сам Сталин. Убийство одного человека – это преступление. Убийство миллионов – статистика. Историко-культурный опыт убеждает еще в одной истине. Миф, возвращаясь, теряет свою действенную силу и становится безобидной сказкой или материалом для построения всякого рода игровых сооружений, вроде философии. Наполеон со временем стал бронзовой статуэткой или, как сказал тот же Сталин, пирожным. Сейчас из него самого, похоже, делают пирожное. Показывают телефильм «Личная жизнь в революции». Что же касается Путина, то в известном анекдоте из него тоже сделали пирожное и провели очень интересное сравнение его с Наполеоном.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовил и вел Борис Парамонов. «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим. Стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.